Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле» в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет – это лишение очередной группы российских медалистов в Сочи олимпийских медалей, при помощи которых Олимпийский комитет переместил, соответственно, сборную России из победителей Сочинской Олимпиады в командном зачете на третье место. Ну, я не знаю, является ли это третье место окончательным, потому что если продолжить вообще эту процедуру в том же ритме, то можно, в общем-то, довести и до последнего. Тем более, что она проводится в отношении Сочинской Олимпиады, насколько я понимаю, только для российской команды. Все остальные команды как бы в этом не участвуют, остаются в стабильном состоянии. Вот, поэтому шаг сам по себе, безусловно, не свободен от привкуса политики. Совершенно очевидно, что это не просто, так сказать, расчесывание докладов Макларена или новые какие-то доказательства господина Родченко, который переместился в Соединенные Штаты, находится сейчас там под охраной ФБР и вообще недоступен ни для кого, только дает, так сказать, свои выдержки, которые, так сказать, из своих документов, которые якобы у него имеются, которые тоже никто не видел, но которые и Международный Олимпийский комитет, и все соответствующие службы принимают на веру, и таким образом на их основании, значит, лишают всех, кто там затронут, олимпийских медалей, да и дисквалифицируют пожизненно заодно, чтобы они и в будущих соревнованиях не участвовали. В общем, то, что это носит политический характер, это безусловно, и остается только разобраться, есть ли в этом какой-то реальный фактор, или, так сказать, это целиком высосанная такая из пальца политическая история.
Ну, на мой взгляд, само проведение Олимпиады в Сочи, зимней Олимпиаде в Сочи, это уже была галимая политика и придумка, которая должна была выполнить функцию со стороны нынешней российской власти о том, что вот мы так ловко проведем Олимпиаду, и не просто проведем, а победим на ней, так сказать, с разгромным счетом. Uh-huh. Так как ресурсы для этого было три. Uh-huh. Первый, как всегда, домашний ресурс – это давление на судей в тех видах спорта, где от мнения судей зависит, то ли признали твой прыжок в три оборота, так сказать, на 70 баллов, то ли на 80 баллов. Вот это давление на судьи. Это мощный ресурс, которым пользуются, надо сказать, все хозяева Олимпиад и все с определенным успехом, так сказать, так или иначе добиваются результата. Здесь добились. Мы там, где зависит от мнения судей, мы набрали подавляющее большинство медалей. Второй ресурс – это старты, которые перепроверить нельзя без допуска к электронной системе секундомеров. К ним относятся бобслей, скелетон, так сказать, вот где вот старт и финиш находятся в разных местах. И ручной секундомер, которым может проверить эти данные тренер конкурирующей команды, он не работает в данной ситуации. Его их сложно синхронизировать очень. Вот тут мы тоже все выиграли. Угу. Все выиграли абсолютно. Где только вот, где что плохо лежало, все сперли. Потому что понятно абсолютно, что, так сказать, в данном случае, так сказать, работала система подделки результатов. Плюс, конечно, по международным правилам, так сказать, нельзя допускать на трассу, так сказать, участников раньше типа скелетона или бобслея, чтобы они не привыкли к этой трассе и не использовали это дело. Здесь это использовалось в полном объеме. Ну и третья позиция – это физические возможности спортсмена, которые так или иначе так и связаны с допингом. Поймали, значит, вот эту дырку в лаборатории, поймали людей, которые передавали подделанные анализы, поймали банки, в которых, так сказать, запечатанные, которые должны храниться в строго отведенном виде для того, чтобы потом контрольные пробы забирать. Там на 4 пробы делятся, насколько я понимаю. Пробы, чтобы потом можно было проконтролировать. Эти банки подделали, поцарапали крышки при открывании, потому что они достаточно хитро там закручиваются. Вот Родченковские документы, конечно, важны, потому что он был руководителем этой лаборатории, и он владел всей информацией, вел и переписку, вел и разговоры, и вел действия. Но сыграло, так сказать, еще здесь роль вот то, что ты говорил о последней информации. Это дневники Родченкова, которые обладают таким ценным качеством, что подделать их на самом деле достаточно сложно. их надо переписывать заново и в нужной последовательности и все прочее. Это своего рода блокчейн, который подделывается очень тяжело. И я так понимаю, что эти дневники, они так и были переданы ФБР или там какую-то расследовательную службу, связанную с ВАДой, этим Родченком достаточно давно. Но хитрые американцы приберегали, так сказать, зная о той информации, которая записана в этих дневниках, они приберегали это под конец. И как ловкие шулеры, они выдернули этот Джокер в последний момент из рукава. И они наверняка предъявят эти дневники в самый последний момент. Они дают возможность завраться нашим окончательно, а потом выдергивают этот Джокер из рукава.
Ну, я относительно подлинности и вообще наличия родческих дневников выражаю, честно говоря, большие сомнения, потому что, во-первых, уже потому, что заявил ФБР, эти дневники на самом деле представляют собой некий диск, на котором записана информация, причем не сам диск, так сказать, никому тоже не предъявляется, хотя он уверяет, что они у них есть. Поэтому, ну, мы знаем, что файлы могут изменяться достаточно легко. Вот, это не рукописные записи, где можно проверить, когда они были сделаны, на какой бумаге, какой ручкой, соотносились ли они к этому периоду времени там, и прочее, прочее, прочее. Это все из доказательной базы изымается. Да? Кроме того, поскольку в этом деле виден политический интерес, а он присутствует, его отрицать бессмысленно, то, что Родченков находится, как говорится, в руках ФБР и под его охраной, означает, среди прочего, то, что он говорит, это все то, что первоначально одобрено, значит, американскими спецслужбами, ну и американским правительством, естественно, которое их контролирует, а уже после этого становится достоянием, как говорится, общественности. В том ли виде они существуют, в другом ли виде, имел ли на самом деле Родченков эту информацию, вел ли он вообще эти дневники и записи, да и сам смысл этих записей вообще тоже понятен. Такого-то числа, такого-то года я дал такому-то допинг, вот такой-то вот конфигурации. Ну, вопрос, а зачем тебе это записывать, понимаешь, тем более это хранить где-то на рукописной записи. То есть тут много чисто технических...
Нет, там записаны его переговоры с Мутко.
Ну, это версия Родченко, понимаете, то есть ее, как и любую версию, которая выкладывается там в суде или где-то еще, во-первых, надо представить в документальном виде, а во-вторых, каким-то образом проверить. То есть, наверное, должно быть судебное заседание, поэтому я так понимаю общедемократический принцип. Вот ничего этого нет. Это передается в каком-то виде в МОК. МОК, естественно, поскольку он контролируется в итоге или американцами, или теми, кто к ним, так сказать, политически принадлежит, тоже в силу того перевеса, который на сегодняшний день имеют Соединенные Штаты в политическом весе в мире, естественно, он им принимается на веру, потому что обсуждать этот вопрос, тем более через судебную процедуру, но очень неудобно. Сразу требуются доказательства, какие-то предъявления, а по сути дела предъявить-то нечего, кроме вот этих утверждений. Но МОК это на веру, тем не менее, принимает и штампует своим решением. Да, мы так решили. Ну а дальше все претензии как бы к МОКу. Вот он взял и так решил большинством голосов. Правильно, неправильно, это уже, собственно, никого не касается. Но то, что само по себе вся эта история происходит, конечно, оставляет очень тягостное впечатление на всем мире профессионального спорта, о котором мы с тобой, Саша, неоднократно говорили. То, что этот спорт стал забавой миллионеров, а все, кто получают в нем и принимают в нем участие и участвуют в Олимпиадах, это не просто какие-то чистые спортсмены, которые вот так вот взяли, выросли из народа и вдруг достигли, так сказать, высоких достижений. Это профессионалы, накачанные всякими, так сказать, средствами для этого, разрешенными или неразрешенными. Тоже, кстати, своеобразная процедура, которым некоторым спортсменам, это было известно, в частности, теннисисткам Вильям, да, МОК разрешал принимать некий допинг, то есть запрещенные препараты под видом каких-то медицинских показаний. Вот им персонально он разрешил, а другим не разрешает. Ну вот, опять же, к кому вопросы? Да все к тому же МОКу. Вот он так решил сам по себе. Понимаешь, все это превратилось уже в какую-то политическую игру, которая к спорту относится все меньше, меньше и меньше. И, честно говоря, смотреть на такие соревнования уже становится противно, потому что понятно, что здесь идет игра каких-то политических амбиций, это все используется как некое шоу, которое должно дать определенный политический результат, сказать, мы как нация сильнее. Вот, грубо говоря, конечный эффект Олимпиады в этом. не то чтобы засвидетельствовать какие-то достижения спортсменов, которые оказались там более удачливыми, более сильными и так далее, а чисто засвидетельствовать, так сказать, ту или иную превосходство той или иной страны, державы, образа мыслей, там, я не знаю, чего угодно, но, во всяком случае, нечто очень далекое от спортивных достижений в собственном чистом смысле слова. Поэтому, собственно, то, что когда началось лишение спортсменов вот этих вот олимпийских медалей, это уже сразу начало на себе такой привкус. Я просто ждал, что это логически должно дойти до того, что в целом в командном зачете России должны лишить олимпийских медалей. К этому и пришло. Ради этого, собственно, это все и затевалось. Это еще благородно, что пока оставили на третьем месте. Я вот думаю, что вообще можно было опустить и не до медального места, до какого-то еще. Да, собственно, этому никто и не препятствует. Появится новая порция, так сказать, доклада Родченко, которого сейчас, так сказать, фактически является гуру для Олимпийского комитета. Ну, отнимут еще несколько медалей. Скажут опустить там на пятое место, опустят на пятое, скажут на одиннадцатое, да и на одиннадцатое можно. А чего бы нет? Процедура-то все время одна и та же. Она остается такой же закрытой, непрозрачной и так далее. Можно сколько угодно предполагать, что да, так сказать, вот эта дырка есть, так сказать, потому что ее описал Родченков. Ну, нормально, неплохо было бы найти еще эту дырку. Ну, наверное, следствие какое-то провести, там, я не знаю, провести следственные действия на уровне Международного олимпийского, или хотя бы потребовать этого, да? Давайте обследуем вот эти вот помещения, в которых занимались спортсмены, в которых, как утверждает Родченко, была пробурена эта дырка, и найдем следы этой дырки. Ну, шо, какая-то свежая замазка же должна быть. Это же не дырка, которая была изготовлена прямо при строительстве здания. Да? Значит, даже попыток таких каких-то не делается. Давайте что-то расследуем из этого. Нет, появляется итоговый доклад, как вываренный где-то внутри себя, так сказать, допустим, комиссии так называемого Макларена, который говорит, а вот мы это все приняли на веру. Вот мы считаем, что это все правда. Ну, раз вы считаете, что дальше? Мнение Олимпийского комитета. Олимпийский комитет говорит, а мы верим Макларену. А Макларен говорит, а я верю Родченко. Ну и все, и на этом все следствие, все, собственно, следственные действия заканчиваются. С точки зрения даже чисто судебной процедуры, это профанация какая-то и издевательство. Я не говорю, что кто-то здесь чистый, да, что спортсмены России или, там, скажем, российское государство белое и пушистое, а все остальные, допустим, какие-то черные и грязные. Нет. Это, к сожалению, это общемировая практика. И в каждом, так сказать, государстве те же самые действия в меру его финансовых возможностей, в первую очередь США, они, безусловно, делаются и будут продолжать делаться. И поэтому это все такая достаточно грязная, нечистоплотная игра, которая очень мало имеет отношения к спорту.
Я плохо отношусь к большому спорту идеологически, тем более к каким-то большим чемпионатам и олимпиадам.
Разделяю.
Разделяю. За безумные деньги, значит, поэтому тут у меня такого сомнений нет. Что отличает обычное мое брезгливое отношение к большому спорту? Значит, здесь в данной ситуации первой политикой занялся Путин, который решил провести олимпиаду у нас почему-то в Сочи, и на этой олимпиаде обязательно победить с разгромным счетом, чего, собственно, он и сделал, с помощью допинга и других вариантов подделки результатов, о которых я говорил. Значит, он это сделал. Он действительно обидел, так сказать, и дельцов большого спорта, которые, так сказать, увидели в этом угрозу, так сказать, для своих финансовых интересов. Он обидел достаточно маленькую, но ядовитую организацию под названием ВАДА, которая, на самом деле, имеет всего годовой бюджет 10 миллионов. В отличие от бюджета фармакопических организаций, которые поставляют допинги, это десятки миллиардов долларов. То есть ВАДА против них смешная, но у него большие полномочия. И там достаточно изощренные ребята, которые создали многоуровневую систему проверки допингов и наказания за них, которая основана на косвенных показателях, на попытке вывести из организма, так сказать, эти допинги, вместо того, чтобы регистрировать сами допинги. Регулярность заборов, неожиданные заборы проб. Вот эти специальные коробки, которые невозможно взломать для того, чтобы подделать. Они долго трудились, сделали систему, которая в основном направлена против индивидуального подхода. И она ловит индивидуальных спортсменов, которые подделывают результаты эффективно. Но плохо работает против государственных. Да, здесь в данном случае она сработала и против государства. Она доказала убедительно, на мой взгляд, так сказать, я читал результаты, о том, что на государственном уровне результаты проб, вот эти антидопинговые, подделывались. Это не была индивидуальная, так сказать, попытка самих спортсменов спрятаться. Это была поддержка со стороны спецслужб России и спортивных чиновников, многие из которых в плане антидопинговой, так сказать, технологии стали именем нарицательным, конкретно Балахничев, который уже, по-моему, даже и не оправдывается. Это руководитель легкоатлетической ассоциации, который просто сам раздавал допинг и заставлял заниматься допингом. Об этом говорят наши отечественные спортсмены и их тренеры. Я беседовал с ними, так сказать, и они рассказывали мне жуткие истории, что Балахничев чуть ли не в принудиловку заставлял спортсменов принимать допинг в системообразующих, так сказать, каких-то размерах и все прочее. Поэтому, значит, Путина на этом деле поймали, потому что он обидел и МОК, и ВАДУ, и так сказать, конкурентов. Они его отшлепали. Вот шлепают, так сказать. За что боролся, на то напоролся.
Ну, я думаю, что абсолютно все государства и все, в первую очередь, США занимаются ровно тем же самым. Потому что, во-первых, мы уже обсуждали как-то в своих передачах тему допинга и поднимали, в частности, вопрос о том, что здесь речь идет не о том, что принимается какой-то старый допинг, а изобретаются все новые и новые средства. Если эти новые средства применяются только в Штатах, то они применяются у нас, потому что они, так сказать, новинка, то они, естественно, ни в какие допинговые кодексы дальше не входят, их не детектируют, а кому-то даже и разрешают их просто принимать. Поэтому, на самом деле, эта система-то одна и та же, она общая. И кроме того...
Система не одна и та же, так сказать. Когда американцы это делают за свой счет, они делают за свой счет. А когда Путин делает за мой счет Олимпиаду и ворует победу, так сказать, у чистых спортсменов или относительно чистых спортсменов, он делает за мой счет. Меня это возмущает.
Я думаю, что относительно чистые спортсмены – это вовремя сделанная отговорка, потому что относительно чистых спортсменов на такого рода соревнованиях, я боюсь, уже практически не осталось. Но, тем не менее,
ключевое слово, Саша, за мой счет.
Говоря об участии спецслужб, во-первых, американские спецслужбы, например, на уровне ФБР уже задействованы в этом процессе. А что касается «за мой счет», то не надо думать, что американские, так сказать, олимпиады, которые проводятся, они делаются за чей-то другой счет, за счет инопланетян или марсиан. Они делаются за счет, естественно, американских налогоплательщиков. Мы можем сказать, что нам плевать на то, что берут американцев с их налогоплательщиков, но это всюду практика такая же. Будет олимпиада в Корее, это будет дело за счет корейских налогоплательщиков, еще где-то там в Пекине или где-то еще, значит, за счет китайских. То есть, к сожалению, здесь можно обличать только практику саму олимпиад, которая становится неким государственным мероприятием, за которое расплачиваются налогоплательщики, а которое на самом деле является, тем не менее, не более чем фабрикой понтов таких, до которых результаты достигаются при помощи тех или иных ухищрений. Либо при помощи судей, либо при помощи допингов, скрытых или не скрытых, либо при помощи, значит, еще каких-то махинаций. Я представляю себе, что на Олимпиаде в России должна была победить Россия, но в альтернативу хочу сказать, что на Олимпиадах, которые проходили в США, побеждали только США, например. Даже в 80-м, 84-м году, по-моему, Лос-Анджелес. Да и там другие можно вспомнить. Это международная политическая игра, это уже не спорт. И надо просто с самого начала
цифры
сказать.
Цифры говорят об обратном.
Надо с самого начала. Хорошо, давайте я выскажу свое мнение, потом ты скажешь про цифры. Вот. И это международная политическая игра, в которую играют абсолютно все, и я считаю, что Россия совершенно напрасно в ней участвует. Вообще, как только стало ясно, что этот спорт – это не чистое спортивное состязание, а вот игра таких амбиций, в которых побеждает тот, у которого больше административного ресурса, а к этому административному ресурсу относятся и комиссии Макларена, и обладание каким-то, так сказать, ресурсом типа Родченкова, который вовремя перешел в Соединенные Штаты, я думаю, недаром, вот, и, так сказать, влияние на ту же самую ВАДА и прочее, прочее, то этот административный ресурс становится решающим. Вообще, мне кажется, в целом позорным явлением, когда 3 года спустя или 4 года спустя, или 6 лет спустя, или 8 лет спустя, каких-то спортсменов лишают медалей. Значит, безразлично, кстати, российских или нероссийских. Это было и по отношению к Пекинской Олимпиаде, еще там по отношению какой-то. Значит, либо Олимпиада прошла, и она есть, и есть ее результаты. Либо это все чисто условно, а потом когда-то 10 лет спустя может быть опровергнуто и сказано, а вот у нас появился теперь доклад, там, я не знаю, какого-то Худбе Юаня, который был врачом китайской сборной, и который сказал, что на самом деле вся его сборная поголовно принимала допинг. А мы этому докладу верим, и поэтому Китай лишаем, например, первого места на его Олимпиаде. Запущен механизм, который позволяет это сделать. Это уже делает спорт вообще не причастным ни к чему угодно, в том числе и к спорту. Это все целиком игра политических амбиций. К одной из игр таких амбиций, в частности, поскольку мы упомянули, например, ту же самую ВАДА, вот речь идет о пресловутых склянках с пробами, да, которые якобы поцарапаны, и на этом основании, ну, во-первых, поцарапанные склянки тоже надо
было бы. Валер, понимаешь, так сказать, надо я жду, представить. Что ты мне дашь слово сказать по поводу цены Олимпиады,
хорошо,
а ты на 40 минут растягиваешь разговор про банки,
скажи,
про склянки.
Скажи есть, по поводу цены Олимпиады.
Иметь определенные ограничения,
скажи по поводу цены Олимпиады.
Давай мы обсудим один тезис, потом перейдем к другому.
Хорошо, скажи. Ты скажи по поводу цены Олимпиады, поскольку склянки ты уже затрагивал, а мне есть что по этому поводу сказать. Давай, пожалуйста.
Цены на Олимпиаду принципиально разные. У них цены близки к окупаемости. Близки к окупаемости, а зачастую даже прибыльные. Угу. Когда они принимают какие-то экзотические решения, что потом из Олимпийской деревни делают тюрьмы, которые им нужны, так сказать, разные есть варианты. У нас ситуация с окупаемостью никакая. То есть деньги, которые затратили на это дело, не просто окупились, они катастрофически не окупились. И более того, сооружения, которые построены, продолжают приносить убыток. И все это сделано за мой счет. Вот меня это напрягает. А когда ты говоришь, что за счет американцев, нет, не за счет американцев. Если там затраты, так сказать, превышают на Олимпиаду чуть больше, чем доходы, то это какие-то копейки по сравнению с тем, что произошло в России. Вот поэтому я против Сочинской Олимпиады, потому что она из моего кармана. И очень серьезно ударила по экономике страны. В то время как американцы не заметили, что они провели ни Lake Placid, не Ванкувер, так сказать. Цифры наши слушатели могут заглянуть в интернет и узнать, какие там цифры были.
Ну, в любом случае, американские доходы и расходы американского бюджета мы уже с самого начала знаем, нас волнует очень мало. Что же касается Сочинской Олимпиады, то я с самого начала тоже был ее противником, и сейчас остаюсь ее противником, потому что не считаю, что, во-первых, эти деньги должны были быть вложены таким образом, и вообще не было смысла проводить Олимпиаду в Сочи. Мы об этом говорили и обсуждали это. А уж тем более это не имеет смысла проводить тогда, когда это становится политическим шоу, а не спортивным мероприятием. Но все-таки о склянках я хотел бы несколько слов добавить, поскольку это любопытный технический аспект, который вскрывается каждый раз. Вообще бы вот эти вот поцарапанные склянки, как эту дырку, через которую их передавали, неплохо было бы предъявить общественности. Но если дырка не находится во владении ВАДА, то склянки-то уж точно находятся. Во всяком случае, они могли бы показать и доказать это каким-то образом. Эти пробки могут, которые швейцарская фирма, которая их изготавливает, и которую до сих пор, кстати, продолжают использовать для изготовления склянок, утверждают, что они невскрываемы. Невскрываемы это что значит? Это значит, что крышку надо взломать. Вот просто сломать ее физически. Это, ну, поясню на простом примере, да, вот когда вы открываете бутылку пепси-колы, да, то вы ее открываете так, что вы обратно ее в живом виде не завинтите. Вы можете попробовать ее нагреть, тогда нагреется бутылка вместе с пробкой, они сплавятся вместе. Ну, вот по отдельности не так не сделаю. Это простой пример. Это на уровне бутылки пепси-колы. Но если вы еще вдобавок за это платите приличные деньги, потому что вам изготавливает швейцарская фирма какие-то особые невскрываемые склянки, то, видимо, их нельзя вскрыть не просто не поцарапав, а вообще не сломав. Собственно, так и происходит, когда их эти анализы, так сказать, вскрываются. Они не завинчиваются потом обратно. Они вскрылись один раз, и все. Больше сверх этого ничего нет. Тем не менее, никакой методологии предъявления, вот как это, так сказать, хитроумные русские умудрились вскрыть эти склянки, их поцарапов, предъявлено не было. Хотя, казалось бы, это было бы самое простое. Во-первых, это предъявить, чтобы не дальше мастурбировать по поводу царапин. А второе, это отказаться от услуг этой швейцарской фирмы. Это что это она такие за приборы для проб производит, которые можно легко вскрыть? Ведь вскрыли-то уже в 2014 году, 3 года прошло. За 3 года надо было фирму поменять, поменять технологию, поменять вообще все остальное. Если это вскрываемое, если это подделываемый результат. Так нет, все же продолжается. Та же самая швейцарская фирма, те же самые склянки выпускает, и ровно в них собираются все остальные пробы. А зачем? Тогда что, все спортсмены, что ли, могут их подделывать? Или это должна быть какая-то гиперсекретная такая технология, которая на уровне нано, при которой, так сказать, могут их подделывать только русские, а все остальные нет. Значит, либо их все подделывают тогда уже давно, осознав этот метод, либо это не подделывает никто, либо это блеф. Понимаешь, вот из такого рода блефов строится, так сказать, вся эта конструкция. Я понимаю, что она замешана в итоге на политических результатах. Когда что-то хочется доказать, даже то, что белое и черное, ты называешь это белое и черным, и все. И дальше никаких объяснений не требуешь. Черное есть черное. Но на самом деле это, ну, блеф. Он не единственный блеф в этой истории. Их много, достаточно этих блефов. Но все это подтверждение только одному и тому же тезису. В политическом мероприятии, замаскированном под Олимпиаду, вообще не надо принимать участие. А уж тем более тратить на него какие-то бюджетные сумасшедшие деньги. С целью распила, да, я понимаю, но это суть режима. Но к Олимпиаде как таковой, как к спортивному соревнованию, это уже никакого отношения не имеет. Это уже не спорт, это не спортивные состязания, это не состязание сильнейших, что угодно. Это просто игра политических амбиций, которая дегизируется под Олимпиаду. В ней, по-моему, вообще не надо принимать участие.
Когда тысячи проб, допинг-проб, были подделаны, применялись различные методики. Заменялись пробы просто физически. Причем иногда в женщине подмешивали мужскую ДНК, то есть другую чужую мочу, и наоборот. Вот был такой вариант подделки. Был вариант, который ловился не по поводу ДНК, а по поводу того, что там повышенная какая-то концентрация соли, которая на самом деле привела бы к смерти к спортсмена, если бы она реально у него в организме находилась. Это как алкоголь, который в крови мальчика нашли в смертельной дозе. Такая методика применялась. Где-то подменяли банки, причем вот эти четыре пробы, о которых я говорю, те, что полагалось хранить, их просто тупо уничтожили, несколько тысяч, которые должны были быть предметом исследований ВАДА для того, чтобы выявить, был допинг или не был. Значит, где-то банки, которые, так сказать, считались одноразовыми, их исхитрились вскрывать. И схитрились скрывать, как раз производя те самые характерные царапины, о которых они говорят. Значит, я ни в коей мере, так сказать, не хотел бы влезать в структуру ВАДА и пытаться, так сказать, провести ту работу, которую они за большие деньги выполняют в большом объеме. Это, кстати, международная организация, это не только американцы.
Вопрос влияния.
Там, скорее, есть и представители России тоже. Значит, была организация, которая должна была помогать им, называлась РУСАДА. Вот эта российская структура. Отделение. Она себя показала, так сказать, полностью бездарной. И вот глава этой РУСАДы, как раз Родченков, он сбежал в Соединенные Штаты. Хочу обратить внимание, не руководитель американской антидопинговой комиссии после Ванкувера сбежал в Россию и рассказал, как американцы подделали, а Родченков сбежал туда и там рассказал, как подделывали. Тут есть нюанс, вот понимаешь, то ли он украл, то ли у него украли. Вот здесь разные вещи. Все-таки Родченков, который вел это дело, сбежал туда. Кстати, двух его заместителей здесь грохнули. Так, на секундочку, чтобы соблазна у них не было. Он сбежал не просто так. Их просто убили здесь. И они как-то, смерти какие у них странные произошли. И вот в итоге он испугался и сбежал из-под этого. И это американцы рассматривают как определенное доказательство того, что, так сказать, на государственном уровне в Российской Федерации результаты допинга подделывались. И Олимпиада поэтому халтурная. У них есть основания так считать.
Мне тогда удивительно просто, почему Родченков не спешал сразу в Швейцарию. Во-первых, под эгиду Международного Олимпийского комитета, который там базируется, коль скоро он, собственно, ради него делал все это изобретение. А во-вторых, для того, чтобы как раз навести там порядок. То есть обличить ту самую швейцарскую фирму, которая делала якобы неподделываемые образцы для проб, вот эти вот баночки для проб, и показать им, как в действительности они вскрываются. Он же владеет этой технологией, это же его
детище. А он сбежал вначале в Швейцарию, потом переехал в Штаты.
Я не знаю, может быть, он
сначала показал... сбежал в Швейцарию. Нет, ты правильно
сбежал в Швейцарию. Тогда удивительно, почему он и не вскрыл вот эту вот систему, так сказать, фальсификации допинг-проб и не заменил таким образом поставщика этих самых пресловутых банок. Задай ему этот
вопрос, так сказать, и глядишь, он заменит поставщика.
Да, наверное.
Я говорю о том, что основания предполагать о том, что американцев и УВАДы были, и они эти основания предъявили в том объеме, которым считали необходимым.
Мы это именно поэтому и говорим об этом в своей передаче, чтобы когда ВАДА начнет выдавать очередные разоблачения, заодно оно предъявило и какие-то фактические доказательства, а заодно и методологию, например, того, как именно эти пробы подделывались. Ведь они теперь знают историю с баночками. Ну так пусть их попробуют открыть вот так же, оставить те же самые царапины. Хотя бы в качестве следственного эксперимента. Вот взять вот баночку, показать его перед ящиком. Вот видите, вот баночка невскрываемая. А вот мы сейчас вот тут вот, вот таким вот хитрым прием, Родченков знает каким, открываем ее, и вот на ней остаются эти царапины. Ну, хотя бы это доказательство. Ну, не бог весть что. Ну, хоть что-то. А так-то их вообще нету. Ну, ладно. Надеюсь, что теперь ВАДА после нашей передачи, равно как и американские власти, озадачатся этим. Я знаю, что они нас прослушивают в интерактивном режиме. Вот, пусть прослушивают и пусть заботятся теперь доказательной базой того, чтобы то, о чем ты говоришь, оно стало действительно известно и убедительно для всего мира, а не только в силу политического ресурса Соединенных Штатов.